Добрый день. 13 часов 13 минут. Радиостанция «Эхо Москвы» продолжает свою работу. Здесь в студии ведущая Ксения Ларина. Как обычно, по воскресеньям за пультом дирижера Светлана Ростовцева. Вам, дорогие друзья, напомню средства связи. Это СМС плюс 7-985-970-45-45. Это канал YouTube «Эхо Москвы», который также транслирует наши передачи. И вы можете тоже там в чате общаться. Саша, иди сюда. А что? Да. Саша, а вы сюда. Что Рустаму нам дать, ну, тяжелее далеко идти. Это, дорогие друзья, вы понимаете, да, что это мы рассаживаем гостей. Да, у нас все в прямом эфире происходит. Поэтому не волнуйтесь, все в порядке. Я говорю, люди заходят, садятся. Ну, что делать? Вот такая жизнь прозрачная. Да, все прозрачное, все под контролем. Давайте скажу несколько слов о программе ближайших трех часов. Ну, вот про родительское собрание скажу, что гости уже в студии. Чуть позже их представлю. А тема у нас сегодня, чем грозит школьникам гражданская активность. Вы знаете, что за последние время участились случаи, скажу я так, когда на местах проявляется инициатива сильно наказывать школьников, подростков за то, что они выходят на всякие митинги и вообще выражают какое-то свое собственное мнение по поводу всего происходящего. Дошло до того, что вроде как собираются уже наказывать родителей и уже и учебные заведения, но плюс к этому еще грозит нам еще и понижение срока уголовной ответственности до 12 лет. Так что, видите, тучи сгущаются. Вот. Об этом сегодня будем говорить. После двух часов в дифирамбе у нас сегодня Сергей Юрьевич Юрский. Давно мы с ним не встречались. Я очень рада, что он нашел время для нас. Очень. Поэтому предлагаю вам тоже подумать над вопросами. Обязательно подготовьте их. Сергей Юрьевич сейчас с радостью на них ответит. Или не с радостью, с грустью. А после трех часов у нас книжное казино. Оно сегодня у нас рок-казино, поскольку мы представляем две замечательные книжки, посвященные отечественной рок-музыке. Одна книга посвящена истории группы «Чайф», а другая книга посвящена вообще истории советского рока. Здесь в нашей студии будут авторы этих книг Владимир Марочкин и Дмитрий Красюк. И, конечно, книги с нами. Мы их уже со Светой Ростовцевой полистали. Думаю, что вам будет интересно. Еще раз, средства связи СМС плюс 7985-970-45-45. Еще раз, канал YouTube «Эхо Москвы» тоже работает. Ну, если что, если вдруг в Facebook захотите что-нибудь написать, я вам об этом сообщу отдельно. Ну, а теперь начинаем.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Итак, чем грозит школьникам гражданская активность? Тема сегодняшнего родительского собрания. О поводах я уже сказала, перечислила их. Кстати, вот сегодня вышел из заключения 20-суточного Алексей Навальный. И он еще не знает, что происходит вокруг его, скажем так, людей, которые его поддерживают, вокруг молодых людей прежде всего, как сгущаются тучи. Алексея поздравляем со свободой. Здесь в нашей студии Рустам Курбатов, директор лицея «Ковчег-21». Рустам, приветствую вас. Здравствуйте. Александра Драхлер, учитель истории общества знания, замдиректора Центра образования 293. Все правильно, Александр?
Не совсем правильно, просто учитель истории школы 293 имени Твардовского.
А, вот как. Школа 293. Хорошо. Имени Твардовского. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да? И Александра Астахова, журналист, мать. И гражданский активист. И гражданский активист, что важно. Да, Саш, поэтому к тебе первый вопрос, кстати. Да, а твои-то ходят вместе с тобой дети? Ну, у нас двое, да, детей?
Да.
Да? Сколько лет?
15 и 13 лет моим детям. Два сына. Я их не пустила. То есть, скажем так, я даже последний раз готова была им разрешить пойти со мной. Вот. Но наша бабушка устроила такое. Я решила, что там всякие милиция, полиция, ОМОН, все это не важно. А вот бабушка у нас будет дико нервничать, потому что она тоже туда все ходит. Но она говорит, что если их будут задерживать, она кинется драться, ее посадят и так далее. Вот. Поэтому, значит, берегла нервы мамы и все-таки не разрешила пойти. Хотя они оба очень рвались пойти. И говорили, что им неудобно там писать, призывать, потому что они совершенно там сторонники Навального и вообще изменений в стране. Им неудобно об этом говорить, если они сами не ходят.
Но логично.
Они абсолютно правы, я их, в общем, прекрасно понимаю, но вот пока мы договорились, что в следующий раз они пойдут точно уже.
Угу.
У младшего нету паспорта, я сказала, будут большие неприятности, мне, если меня задержат, например, в другое ОВД, тебя и меня задержат, меня задержат в другое ОВД, ты там простишь сколько угодно, потому что просто только я тебя смогу забрать. Вот, и я нашла такой, в общем, формальный повод.
Что только родитель, да?
Да, но это правда, их действительно не имеют права выпустить без родителя, поэтому, ну вот, есть некоторые, когда ходит вся семья, есть определенные, ну, на митинги, да, есть определенные дополнительные сложности. Вот, тут, тем более, у нас животные, я говорю, знаете, если нас всех задержат, надо же кому-то гулять с собакой. Поэтому, в общем, я их как-то убедила, но они были очень мной недовольны.
А в школе не было неприятностей?
У нас, слава богу, хорошие школы, у нас нет неприятностей, но то, что могло, там, в какой-то момент была встреча с представителем Следственного комитета, я очень, значит, напряглась, все эти переписки в WhatsApp родителей. И они написали что-то типа, что присутствие обязательно ребенка. Я говорю, что такое? Казалось, все было совершенно мирно, это по поводу паспорта было вообще что-то, то есть не имело никакого отношения к политике. Но вот в этом первом таком испуге моем, что это какое-то разбирательство относительно политики, я подняла такую бучу, что все родители тоже сказали, что их дети не пойдут и прочее. В общем, это был даже перебор с моей стороны.
Давайте теперь спросим у учителей. Александр, ваше отношение вот этой к школьникам, которые проявляют такую гражданскую активность, такое неравнодушие и рискуют, выходя на улицу?
Ну, я, во-первых, сначала развел немножко гражданскую активность и политическую активность. Да?
А это разница?
Ну, на самом деле, все-таки взрослый, наверное, он уже, когда дает себе отчет определенный, да, он может больше включаться в политическую активность. Если говорить о подростках, о школьниках, то здесь все-таки, наверное, общество должно давать больше возможностей для того, чтобы они проявляли именно гражданскую активность, не связанную с политической активностью.
Ну, поясните, пожалуйста.
Ну, понимаете, в чем дело? Это может быть и вещи, связанные, допустим, там, с какими-то поисковыми делами, с волонтерскими делами, с помощью тем, кто в этой помощи, тем, кто нуждается в какой-то поддержке. Муниципально разные вещи. Да.
То есть теория малых дел.
Теория малых дел, которые на самом деле, которые они могут действительно быть, может быть, даже более полезны, компетентны, если хотите, да, чтобы они не, чтобы понимали, с чего, собственно говоря, оно все начинается. И в этом смысле, наверное, проблема еще состоит в том, что вот возможности для такой местной или вообще гражданской ответственности у современных подростков, к сожалению, очень мало. Где появляются какие-то вещи, за которые они реально могут отвечать.
Ну, давайте все-таки поясните, что вы имеете в виду? Помочь кому? Там, в доме престарелых, или в детском доме, или как?
Да не просто помочь, отвечать за это. Отвечать за это. Ну, может, это даже эти моровское движение. И какой-то действительно местный общественный контроль, неформальный, который придуман, сказать, условными взрослыми, которые решают при этом, ну, какую-то свою бизнес-задачу иногда, да. А вот именно то, за что может ребенок отвечать, это может быть даже ответственность за твое качественное участие в школьном спектакле. Когда ты понимаешь, что от тебя что-то зависит. И совсем другое, когда формально ребенок вроде присутствует в этом, так сказать, обществе, и при этом его учат какому-то лицемерию. Просто вот в качестве примера, позавчера была конференция, связанная с народным ополчением, поисковым движением. Второй день проходил, первый день проходил в Мосгордуме, второй проходил на территории префектуры СВАО. Значит, две очереди было, да, одна из ветеранов и приглашенных, скажем так, другая из представителей молодежных палат. Когда выяснилось, что на этом мероприятии не будет ни префекта, никого из замов, через полчаса ни одного представителя молодежной палаты уже не было. То есть, почему они вот там со своими руководителями стали и уходили? Да? Ну, это вот признак того, как антигражданская позиция.
Значит, ее нет, эта позиция.
Эта позиция нет, но тем не менее, вот когда представляют в
качестве. Это не антигражданская, это ее отсутствие.
Это нет. В данном случае она против граждан, против гражданского общества, я считаю. Потому что оно дискредитирует само понятие гражданского общества. Вот поэтому
как любые формальные бюрократические вещи, для галочки, что называется. Да. Поэтому что тут говорить. Ну, хорошо, давайте Рустаму выскажет свое мнение, да, пожалуйста.
По какому вопросу?
По вопросу отношения, в принципе, ваше к подросткам, которые проявляют свою политическую активность, гражданскую активность, свое гражданское неравнодушие и выходят на улицы без, на акции протеста, не согласные с какими-то действиями власти. Вот, собственно, мой вопрос.
Ну что ж, они молодцы. Я не могу провести границу между гражданской и политической активностью. Хотя в теории, конечно, где-то может быть. У нас все так смешано, и поэтому это очень трудно понять. Гражданская активность, которая там около префектуры, это явно часть проекта, так сказать, власти. А то, что ходит кто-то на демонстрации... Да, конечно, я должен сказать, я говорю про то, что ходить на неразрешенные демонстрации – это опасно. И поэтому мое дело, как учителя, предупредить.
А есть такие дети у вас,
да,
в лице?
Такие, конечно,
да?
Есть немного, но есть. Вот, но в целом, понимаете, как, а почему мы вообще этого боимся, этого слова политическая активность? Политика – это нормальная такая же грань человеческой жизни, как, там, как искусство, спорт, математика, литература. И поэтому это тоже грань нашего существования. Угу. Заниматься политикой – это также естественно. В каком смысле заниматься политикой? Это понимать, что есть общество, что ты можешь каким-то образом, сказать, влиять на эти процессы, которые здесь происходят. Понимаете, это, мне кажется, даже это нелепо задавать такие вопросы. Может ли подросток заниматься политикой или не может? Да, конечно же, да. Если он не занимается, значит, он просто какой-то, ну недоученный. Вот это нормально, и это понятно совершенно, что молодежь, 16, 17, 18-летние люди, ну, во всех странах, где существует гражданское общество, они могут высказывать свою точку зрения, они могут участвовать и в гражданской, и в политической жизни.
Ну, и тут тоже есть свое тоже лукавство, когда говорят о том, что детей нельзя в политику допускать, что это запрещено, что их используют кто-то, кто выводит их на улицы, а другой кто-то их использует, когда выводит на другие улицы,
детей,
в поддержку государственных мероприятий.
Детей используют значительно раньше, в 7-8-летнем возрасте. Это например, да, объявляют какой-нибудь день города или начало какого-то там вело- или автопробега, а тут неожиданно приходят эти самые, простите, ночные, как они там, волки, да, без предупреждения. И маленькие дети в пионерских галстуках должны приветствовать вот этих людей. Да это что, это вовлечение или не вовлечение?
Вовлечение,
в политику,
да. Да, да.
Чтобы хотя бы предупредили, что это будет. А если это неожиданно, то это вообще как-то нехорошо.
Ну, теперь то, что касается про преступления, понятно. Теперь про наказание. У нас первые какие-то случаи были вопиющие после, по-моему, митингов, которые были в марте и в июне. Да? Да, да, да. Когда учить... Это были, кстати, согласованные, по-моему, мероприятия.
Вообще, по поводу согласованного, несогласованного, да. Это отдельный разговор, и мы сейчас погрязнем обсуждение. Несогласованных не бывает, это все вносит уведомительный характер, но это такие общие слова, даже не буду говорить. Нет, они были несогласованные с точки зрения, да, с точки зрения... Они где-то в каких-то городах они были согласованы, в каких-то несогласованы, в Москве были несогласованы. Эти самые вопиющие истории, там вот во Владивостоке, когда директор отчитывала школьника, это все были... Ну, тут это надо лучше уточнять, но это не, да, это, на самом деле это не важно, были они согласованные или несогласованные. Это были совершенно мирные мероприятия. Никто ничего не... плохого из этих даже там подростков, которые там оказывались, ничего плохого не делал. Вот мне хотелось один момент сказать по поводу, да, чем грозит, чем грозит. Я не знаю, на мой взгляд, школьникам это не грозит ничем, да, небольшими неприятностями в разборках там с учителями, это, не, это тяжело, но это переживаемо. А вот то, что этим директорам, которые устраивают эти совершенно безобразные
разборки,
да, это грозит тем, например, вот я конкретно сейчас, была история, значит, 15 сентября отчитали школьников во Владивостоке, поднялся большой шум на эту тему в социальных сетях. Сейчас, буквально там несколько дней назад, стало известно, что с этим директором не продлили контракт после этого шума. Поэтому это тоже такое, знаете, немножко наши вот эти молодые ребята, которые не молчат о том, что им, например, хамят, или с ними там разговаривают совершенно безобразно эти взрослые учителя. Я их не считаю там учителями на самом деле, потому что они себя дискредитировали такими речами. Вот это грозит на самом деле этим учителям. Время изменить другое. Они могут записать на видео это. И всем станет понятно. Вот как, последняя эта история в Хабаровске, да, там прямо вот ощущение было, что разговаривает вот эти понятия взрослый и ребенок поменялись. Ребенок был ответственным, отвечал за свои слова, не хамил, не обзывался. А директор вел себя просто безобразно. То есть, это же, понятное дело, даже не в политической активности, политической, гражданской активности. Дело в том, что так разговаривать с подростком нельзя никогда. Ты офигел, мой хороший. Там были такие, там все это... Не все можно сказать в эфире. Вот. Это было просто безобразно. Мне очень, как, ну, видимо, поскольку я выступаю в роли мамы, вот мне очень не понравилось, и мне кажется, это очень симптоматично, то, что она говорит родителям, вы что, его еще защищаете? Интересно, а что должны делать родители? Нападать, значит, на своего ребенка вместе? Конечно, это хорошие родители. У них вырос хороший, гражданский, активный, честный ребенок. Они его, конечно, защищают.
Защищает ребенка нормально. Да, вот судя по всем этим эпизодам, которые мы обсуждаем, которые всплывают в сети благодаря бдительным школьникам,
да.
Мы, конечно, понимаем, насколько мне так кажется, что учителя абсолютно не готовы к такому повороту событий. Они привыкли, что как бы здесь коридор, в конце коридора они, а в начале коридора ребенок. И больше ничего, а кругом глухие стены. И вдруг выясняется, что это не так. И, конечно, вот это вот манера общения, которая вылезает из них, они другой не знают.
Я считаю, что это очень полезно, что сейчас это стало, мы буквально вчера там с Володей Берзовым обсуждали. Вообще это очень неплохо, если бы люди себя вели так, как будто бы их все время снимают. Ну, они бы, наверное, немножко фильтровали то, что они говорят. То есть не только учителя, а вообще люди. А мы обсуждали как раз, почему вот подросток выглядит умно. Я говорю, есть плохой вариант. Он же знает, что он снимает это, что это потом будет публично. С другой стороны, это прекрасно. Пускай все считают, что их все время снимают. Но если это будет ограничивать их хамство и неадекватность, это один из вариантов. Вот мне кажется, учителям надо это посоветовать.
Это был монолог гражданско-активной матери. Потом продолжим после новостей и дадим слово уже представителям образования. Да. Возвращаемся в программу «Родительское собрание. Чем грозит школьникам гражданская активность?» Здесь в студии у нас Александра Астахова, журналист и мать, гражданский активист, Рустам Курбатов, директор лицея «Ковчег-21», и Александра Драхлер, учитель истории общества знания, замдиректора... Нет?
Я слушал еще что-то.
В результате этой передачи уже не там директор.
Все меняется.
Я просто учитель.
Учитель истории общества знания, школа 293 имени Твардовского. Да. Правильно?
Правильно.
Товарищ учитель, я ответила. На три с минусом.
Полное слово, что просто учитель.
Ну, давайте вам дадим слово, Александр. То, что вот мы все, о чем говорил
Саша. Я слушал. На самом деле, во-первых, конечно, и таких директоров, таких учителей можно пожалеть. Потому что...
Которые выходят из себя. Да?
Ну, потому что просто это... Во-первых, человек расписывает в своем бессилии. Во-вторых, он расписывает то, что он сам внутренне не свободен. И человек, который внутренне не свободен, он, естественно, никогда не потерпит свободу другого человека. Вот, наверное, это самое важное. Причем в данном случае это вопрос, допустим, связан с какими-то политическими делами. Да? Он может быть с выбором учеником там, не того экзамена, который, допустим, рекомендовал ему учитель. Mm-hmm. Или некоторое там непочтительное поведение. Поэтому я думаю, что здесь в этом смысле как раз все однозначно. Что касается митинговой активности, здесь, понимаете, когда мы сами учимся, там, в школе, в институте, бывают фразы, которые настолько въедаются, что называется, в подкорку, что ты уже в соответствии с этой фразой начинаешь, наверное, и простраивать свою жизнь. Когда был студентом, перед нами выступал, это конец 80-х годов, то есть, в общем-то, ситуация в определенном смысле похожая, перед нами выступал, перед студентами из ФАКа выступал Геннадий Александрович Ямбург. И ему задали вопрос, примерно такой, который мы сейчас обсуждаем. Он сказал так, что если из-за вашей, не текстуально, а по смыслу, если благодаря вашей пламенной речи мальчишка или девушка, пойдут на митинг, а потом получат по голове от ОМОНовца, и там, с какими-то последствиями для себя, именно физическими, да, то вы этого себе никогда не простите. И вот в этом смысле, на самом деле, тоже не так просто. Родитель, он может, допустим, зарядить ученика, своего ребенка какой-то пламенной речью, и в данном случае он за него отвечает. Если мы говорим об ответственности учителя, он в этом смысле должен быть осторожен.
А кто призывает подростков? Я вот такого не видела, чтобы кто-то вообще из действующих политиков сказал бы: уважаемые подростки, выходите все и громите
первый канал призывает.
Понимаете, в чем дело? Это тоже немножко такое передергивание, когда мы говорим про сегодняшние ситуации, призываем. Такого никто подростков не призывает. Тут, кстати, очень такая тонкая вещь. Мы говорим о людях, простите, что я вас перебила. Мы говорим о людях, которые точно понимают, куда и зачем они выходят. Это абсолютно ответственный шаг. Мы же не говорим про первоклассников, которых куда-то ведут, как на заклание, правда? Это же все-таки взрослые люди. И мы к ним обязаны относиться, соответственно, как к взрослым, ответственным людям.
Я в данном случае, когда... Ну, во-первых, слово провокация я, в общем-то, и не называл, да? Я говорил про пламенные речи. Они могут быть совершенно разными. И они могут раздаваться, в том числе, и действительно с экрана официального телевизора. Но учитель с официального экрана телевизора не вещает.
Да.
Он приходит в класс, ему дети задают определенные вопросы, и наша задача дать возможность ребенку разобраться. Вот, а для этого, к сожалению, очень-очень мало времени, для того, чтобы ребенок спокойно разобрался. И еще один момент, на который действительно тоже хотелось бы обратить внимание. Дети, они не терпят лицемерия, да?
Конечно.
Они терпят лжи. И вот что-то не договорить ребенку можно. А вот стоять перед ним, лицемерить, черное называть белым, там белое серым и так далее, это, ну, опять же, то же самое непрофессионализм, о котором я говорил.
Но, кстати, мы вот истории разные вспоминаем, сюжеты, мы тут еще один обсуждали, сюжет, уж не помню, в какой школе, когда мальчик, по-моему, Владивосток, когда мальчик принес значки.
Вот это та директриса, про которую я сказала, которая сейчас не продлевает контракт.
Которая сказала, ты понимаешь, что для тебя, у тебя все, ты закрыт, что для тебя все, у тебя ничего не будет. Ты понимаешь, что у тебя не будет ни института,
там
ни жизни.
Там штабом ходил в эту школу. То есть там они все... Надо сказать, что эти подростки никем не брошены. То есть вот если они там условно волонтеры штаба, я специально...
Волонтеры штаба Навального, да?
Волонтеры штаба Навального, да. Я специально ознакомилась ВКонтакте, я не очень хорошо ориентируюсь, но я специально посмотрела. Значит, есть эти сообщества, они все объединены. Они не чувствуют, что они, ну, как бы брошены. Сейчас вот эта история в Хабаровске, их эти из Владивостока поддерживают. Он типа, вот наш юрист ходил в эту школу, потому что она наговорила там, ну, какую-то полную ерунду, например, что он в каких-то Владивостоке директор. Сейчас скажу, Елена Пляс.
Точно.
Она наговорила полной ерунды, типа, ты вот теперь во всех базах и прочее, в общем, запугала. И вот, значит, мальчик, сейчас тоже назовем его Семен Голубовский, он вместе с мамой, они стали разбираться с этим, вместе с юристом штаба, они ходили и отстояли то, что так себя вести с ребенком нельзя. То есть это та самая, в общем, гражданская активность. Они показали, что можно, нельзя допускать, опять же, хамство по отношению к себе. Эти вот подростки учат, в том числе нас всех, защищать чувство собственного достоинства.
Конечно.
По-моему, это прекрасно.
Конечно, я согласна. Рустам.
Да, я согласен, что дело не в пламенных речах. Никакого пламени, никакого огня нету. И я не думаю, что кто-то из учителей вдохновлял своих учеников на какие-то митинги. Поэтому вот эта дубинка по голове, это, мне кажется, это из другой оперы.
Но это другое время было.
Да, возможно, возможно. И поэтому они просто сделали то, что сделали, а мы были не готовы. И поэтому все вот эти вот грубые диалоги или монологи,
угрозы,
снятые на камеру, ну, мне все это, конечно, не нравится. И снимать не надо было, и говорить не надо было, это понятно. Но это бедные учителя, но дело не в них. Это ведь не учителя, это, собственно говоря, мы все оказались к этому не готовы, потому что... Ну, в общем-то, вся позиция, так сказать, российской интеллигенции еще в те далекие годы застоя, она была совершенно понятна. Это жить спокойной, частной жизнью. И та позиция была правильная, потому что, наверное, тогда это действительно был единственный способ выжить. Но вот использовать эту модель поведения сейчас, наверное, это под большим вопросом. Наверное, уже так нельзя. Но мы-то так еще потихонечку живем, и мы надеемся, что можно где-то там тихо на кухне говорить. А эти 18-летние, у них такой установки нет. нет. И поэтому они чего хотят, то и делают. А мы оказались к этому не готовы.
Рустам,
мы
а если правда перевести немножечко стрелки, вот как говорит Александр, направить вот это вот гражданское неравнодушие в мирное русло? То есть заняться волонтерством, помогать бедным, несчастным,
сирым, убогим. Русло, я боюсь, что эту карту будет разыгрывать, сказать, власть. Вот, поэтому здесь...
И не лезть в политику.
Нет, это все замечательно. Нет, почему не... Понимаете, вот не лезть в политику, это значит оказаться, мне кажется, в самом, этом самом эпицентре политики. Потому что вся суть политического проекта власти заключается в том, чтобы мы туда не лезли. Потому что, собственно говоря, власть и хочет, чтобы мы были за пределами политики. Mm-hmm. Да, потому что вот так вот сейчас это оказывается удобно управлять. И поэтому, когда ты не лезешь в политику, ты оказываешься как раз там в самом центре. Да? Вот. И это я так не согласен.
Да их не надо перенаправлять. Часть этих детей, ну вот тех, про кого я знаю, я там снимала на суде неважно и пообщалась вот с 15-летним. Да они этим и занимаются. Именно потому что они... Ну то есть смотрите, все очень просто. Вот, например, помогает им просто, даже я не говорю про какую-то большую благотворительность, не знаю, бабушки какой-то помогает, да, там, покупает какие-нибудь продукты, мальчик, не своей бабушке. И он видит, как она бедно живет. Это взаимосвязанные вещи. Вот эти малые дела взаимосвязаны.
Все равно правозащитная деятельность. Как ни крути.
И когда ты видишь какую-то несправедливость, особенно если ты подросток, и когда ты понимаешь, что ты бьешься в этих малых делах, а глобально ничего не меняется, в какой-то момент они, подростки, сейчас обнаружили, что, судя по всему, это их страна, и им ее менять. Угу. И это хорошо. И единственное, что может, условно говоря, сделать там власть, это прислушаться к ним, перестать делать то безобразие, которое она устраивает, значит, натаскивая своих директоров школ. Ведь вот эта последняя директриса, она член Единой России. Угу. То есть она депутат Заксобрания местного, член Единой России. Значит, чтобы вот, если бы мы жили в нормальном обществе, что бы произошло? Не знаю, какой-нибудь там их председатель Единой России, не знаю, кто у них там, Путин, Медведев, я запуталась. Ну, в общем, неважно, какой-то, значит, представитель Единой России должен сказать, очень некрасиво, директор должен извиниться, мальчик имеет полное право там заниматься вне школы своей политической общины. Есть еще один важный момент. Я, опять же, своим детям, например, говорю, что в школе устраивать такую агитацию не совсем правильно. Вы учитесь в любом случае в этом классе. У людей разные. Вы не сможете разойтись там завтра. Поэтому, если там тебя спрашивают, конечно, можно отвечать. А самому навязываться не надо. Вот это излишняя агитация, это тоже неправильно. Я там, если нас слушают какие-нибудь школьники, мне хочется им сказать, не перебарщивайте, ребят. Вы добьетесь, наоборот, обратно.
Но я думаю, что происходит помимо школы, и мы не должны преувеличивать свою роль. Поэтому я не думаю, что они сильно прислушиваются к нам.
Ну, это вот с одной понимаете, стороны, да. Прислушиваются, не прислушиваются, но когда включаются уже карательные органы, тут уже включаются другие, как мне кажется, датчики, да, безопасности. Ксения,
я хочу сказать, реакция властей по поводу этих митингов была, в общем, достаточно мягкой. То есть, конечно, меня как директора вызывали в Следственный комитет.
Правда,
вот.
Что ли?
Ну да, и там три инстанции занимались, так сказать, одним подростком.
Помните, который там, из вашего лицея.
Несовершеннолетних, да? Вот Следственный комитет и кто-то еще, наверное, полиция, да. Но в целом, я думаю, что не было отмашки.
А что спрашивали в Следственном комитете?
Ну, я дал подписку о неразглашении.
Ну, подождите. Мы с чего начали? Да. Я вам перечисляла, что Центр Э предлагает ужесточить наказание родителей и учителей, и образовательных учреждений. Валентина Матвиенко предлагает запретить участие в акциях несовершеннолетним.
Ну, по паспортам, что ли, проверять? Нет, а как мы можем... Какую мы можем нести ответственность за подростков, которые после уроков что-то там делают?
Вот
да?
Вопрос. Вот, тогда причем... какая должна быть реакция, если мы говорим... В принципе, мы боимся за детей, говорит нам власть. Поэтому мы запрещаем выходить им на митинги. Да? А если они выйдут, значит, будем разговаривать с учителями и с родителями, вызывать ради вашей безопасности. А какой на самом деле должен быть?
Ну, такие предложения, это просто желание собственной безопасности, это понятно. Да? Просто вот перебросить на кого-то, перевести кого-то стрелки. Ну, я понимаю, что как-то сегодня цитаты, которые я привожу, они несколько не поддерживают. Но опять же, да, конец 90-х, понятно, совсем другая ситуация. Значит, перед делегатами и гостями Всесоюзного студенческого форума, тогда такой собирался, выступал Андрей Дмитриевич Сахаров. Ему задали вопрос по поводу, там, надо ли поддерживать Горбачева там, в какой-то ситуации. И он сказал фразу замечательную. Любой политик нуждается в условной поддержке. Вот в зависимости по его делам. Uh-huh. И вот если дети будут понимать, школьники, там, через учителей, через уроки, да, будут понимать, что нет абсолютных истин, а они все-таки зависят от конкретных действий конкретных политиков, то очень многие благоглупости, которые в том числе несутся там с экрана, да, они будут, наверное, вот детьми больше фильтроваться. Понимать, что да, здесь человек сделал что-то верное. Да, здесь человек в чем-то ошибся.
Но вы говорите с экрана. Я так понимаю, что в школу-то давно уже все это пришло. У вас-то тоже там по полной программе прогибают для того, чтобы вы озвучивали и в государственную идеологию, которая де-факто
существует. Ну, смотрите, если учитель хочет, чтобы его прогибали, его будут прогибать. Если директор хочет, чтобы его прогибали, значит, он будет прогибаться. Если человек, ну, как-то по-другому на жизнь смотрит, ну, найдут того, кто рядом находится, кто прогнется.
Угу.
То есть, в этом смысле, знаете, я на что хотел бы обратить внимание? Вот по поводу учителей, отношения власти к учителям. Ну, вот опять же, перед муниципальными выборами в Москве, да, была утечка у нас там в Останкинском районе, схема местных властей по подготовке к выборам. Ну, и там вот группы, которые, на которые, скажем так, местные официальные власти могут положиться, группы, на которых они могут положиться. Значит, ну и там вот учителя, они как бы единым фронтом, что вот это вот именно та категория, с которой, в общем-то, работать даже не надо. Вот, проходят выборы в Москве муниципальные, знаем, как они, в общем-то, прошли, мягко говоря, не везде ровно. И буквально через 3 дня начинаются обзвоны учителей там, по мобильным телефонам, по личным телефонам, проводится социологический опрос о политических пристрастиях московских учителей.
Потрясающе.
Вот. Ну, я, собственно, отказался отвечать на вопросы. Те коллеги, которые отвечали, у них это занимало там, порядка 30-34 минут времени по-разному. То есть, то, что власть обращает внимание на учителей, понять власть можно. Но в этом смысле тогда проще запретить российскую историю как таковую, особенно 19 века. Запретить русскую литературу художественную 19 века, потому что, ну, в общем, ну, сейчас у меня там дети 9 класс, я классный руководитель, они изучают Грибоедова, «Горе от ума». Очень вредное произведение.
Все вредное, конечно, да.
Все как-то, опять же, про чувство собственного достоинства. Да, да.
Вот наш слушатель пишет, а почему тогда можно быть несовершеннолетним в юнармии, да? Или, да, пожалуйста, да, абсолютно милитаристское идеологическое...
Это лукавство, особенно школьники. Они перестали... Да. Есть, но еще один важный момент. Они перестали смотреть телевизор. Они его давно не смотрят. Они получают нужную информацию в интернете. Иногда...
Интернет запретим тоже, не волнуйся.
Нет, его сложно. Его невозможно уже запретить. Чем больше они будут запрещать, тем больше подростки будут выходить на улицы. Если они попробуют там условно запретить интернет, конечно же, вот тут-то революция и случится. Да? Мне кажется, что вот эти все попытки, то, что вы говорили по поводу там ужесточения ответственности учителям и родителям, они пытаются, они опять не поняли, они власти, опять не поняли, с кем они имеют дело. Может быть, учителей и родителей нас напугать можно. Ну, я, например, пугаюсь. Вот. И, конечно, когда ты учителю отвечаешь, я поняла всю первую цитату, я с ней согласна совершенно. Действительно, ты несешь ответственность за ребят. Но их детей как раз запугать так нельзя. И никакие ни родители, ни учителя не смогут, из-за того, что они испугались, эти ребята только еще больше разозлятся, что их там любимых учителей, любимых родителей напугали. Поэтому мне хочется, если нас вообще кто-то слышит, мне хочется сказать, перестаньте, перестаньте обострять ситуацию. Власть должна перестать обострять ситуацию. Эти чудесные хабалки директрисы, да, это они обостряют ситуацию. На самом деле, это они делают так, что ребята еще моложе будут выходить. Я, например, против участия детей в митингах. Я. Хотя я там. У меня жена оппозиционные дети. Но по разным причинам. Но если родители все профукали, если мы тут все профукали для них, ну что же им делать-то?
Я, кстати, считаю, что если уж дети выходят на улицы ваши, я имею в виду дети, школьники в школах, то мне кажется, как раз учителя-то, если они действительно за них переживают,
должны
вместе выходить. Ну, даже если они не разделяют их убеждений,
конечно.
Я выхожу, потому что признаю право моих школьников на принципы убеждения, и выхожу для того, чтобы обеспечить им безопасность, чтобы я их, в случае чего, я их учитель, я их защитил. Вот наши учителя очень любят всем про Яна Шикорчика рассказывать. Вот это, пусть это не такой клинический случай, не такой уж страшный, но, тем не менее, это он. Это как раз тот самый тот этап, который должен человек проходить вместе. Я уверена, что такие, кстати, учителя есть. Я даже их знаю. Да, они просто не кричат об этом нигде. Ну, да. И не призывают, кстати, своих учеников выходить. Но если уж они знают, что дети пойдут, они будут рядом.
Знаете, Ксения, еще вот два аспекта, может быть. Первое. Может быть, мы немного все-таки преувеличиваем активность подростков, потому что, наверное, их все-таки не так много. И большинство, они живут, как и жили раньше. Это вот одно. И второе. Ведь речь, конечно, не о пламенных призывах, а о том, чтобы учить детей, ну, как это сказать, некой гражданской позиции, и не на теории, а на практике. Вот я сейчас с примером это все объясню. Вот смотрите, например, для того, чтобы ребенок освоил курс математики, у нас есть там 5 часов в неделю, или русского языка. Это достаточно трудные науки. Так вот, гражданское поведение или политическое поведение, как угодно, это тоже трудная наука. И в тех западных странах, где вот все-таки есть как, какое-никакое гражданское общество, детей этому учат. И учат не теоретически, а учат, вот они собираются, они обсуждают, слушают друг друга, голосуют по каким-то вопросам. И мне кажется, что вот этого просто необходимо. Это очень нужно нам. Если этого не будет, то вот следующее поколение, оно будет такое же, как и мы. Потому что просто так эта гражданская позиция, она не возникает неизвестно откуда. И ее надо вот прямо буквально с первого класса.
Голосование на уроке во время имитируемого какого-то суда или какого-то...
Нет, зачем?
А кто? Я же говорил поэтому о том, что должны быть конкретные дела, конкретная ответственность, за которую при этом детям ничего не будет.
И где они могут получить неизвестно.
Где они смогут получить нормальную социальность?
И на спектакль могут посадить, что мы знаем.
Речь идет о обсуждении различных вопросов, которые вообще-то имеют отношение к их жизни.
Ну, как вот у вас происходит это? Да, вы на эти темы разговариваете?
Да, мы стараемся это делать. И любые, то есть, любой подросток...
Вы же не оппозиционеров воспитываете,
да,
правда?
Нет, конечно, вообще о политике мы не говорим в школе, разумеется. О политике в этом смысле, в смысле демонстрации. Но любой ученик, начиная с 5 класса, раз в неделю есть так называемый сбор класса, и какой бы вопрос его не интересовал, имеющий отношение к учебе, он может его здесь поставить, и этот вопрос может обсуждаться. Вот я считаю, что это и есть правильное, ну, если угодно, политическое воспитание, потому что только так можно научить вот этой самой, извините, демократии.
Саш, а у тебя дети, они подкованы в этом смысле правовой грамотности? Они вот когда они идут куда-то на какой-нибудь...
Да, подкованы, да? И надо сказать, ну, мне кажется, во многих сейчас приличных школах это об этом говорят. Я имею в виду не в смысле запрета, а в смысле, там, чтобы человек знал свои права и обязанности. На самом деле не только это права, это еще и обязанности, о которых они тоже, ну, как бы, им надо рассказывать. Вот у нас в школах есть, у них там какие-то дни самоуправления, когда они отвечают, ну, например, там старшие отвечают за младших. Это как раз та самая история, абсолютно правильная. И мне кажется, что, ну, может быть, у нас не очень большие школы, но в крупных школах, наверное, это сложнее, но именно таким образом можно на каком-то таком низовом уровне воспитывать, опять же, вот ответственность.
Гражданское самосознание.
Гражданское самосознание. Вообще, гражданское самосознание – это просто как бы личность, да, вот личность, она там за что-то отвечает.
За кого-то отвечает,
да. Это правильно. И у нас в школах это есть, но у нас хорошие школы. Опять же, это можно найти. Больше того, а иногда это надо просто предложить и это поддерживать. Например, даже может быть, иногда родителям предложить, и давайте проведем там, ну, вот какой-то такой. Это может быть в игровой форме, потому что с нынешними молодыми ребятами надо находить вот этот вот формат общения. Это надо и учителям, чтобы их любили и уважали дети, да, и детям, чтобы они как-то, ну, то есть, в общем, чтобы два поколения, три, может быть, могли опять там объединиться. Ну, то есть, конечно, должны делать во многом учителя. И любят учителей именно тех, которых, вот я по своим детям знаю, которые с ними таким образом разговаривают, таким образом общаются, ну, понятно.
Уважают.
Любят и уважают, да.
Ну, а у вас как это происходит? Вот разговор на эту тему, я к Александру Драхлеру обращаюсь.
Ну, они по-разному происходят. Они, вот сказать, что есть какой-то формат, ну, понятно, что есть вещи, которые и из жизни класса, и из жизни школы, но, понимаете, на мой взгляд, просто в последнее время это очень серьезно формализовалось. То есть вроде как есть некие структуры, там, советы, там, старшеклассников, в результате присмотришься, это дети ничего не решают, это агитбригада, которая там где-то что-то выступает на каком-то празднике. Вот этого быть не должно. А, ну, у меня дети там вот сейчас в 9 классе, в прошлом году они там вели, ну, дня самоуправления у нас не было, но они там ходили за учителями, чтобы мы разрешили начальной школе там вести уроки. Сейчас мы там с ними занимаемся вот, исследованием там Разыпинского рабочего батальона, там, который в годы войны, и попытаемся на их примерах какие-то вот параллели проводить. И они, опять же, вот они были свидетелем того, вот, как они пришли на эту конференцию, вот они сидят, слушают, ну, кому-то там больше нравится, кому-то меньше нравится. Опять же, по-разному люди выступали с трибуны, и они видят, как вот те, которые, ну, их сверстники чуть постарше, да, уже там 17-18 лет, которые там били себя в грудь, эти кольчики все показывали, как они слиняли. Для них это тоже пример определенной гражданской ответственности, гражданской активности.
Я поняла, к чему мы призовем. Я, во всяком случае, призову наших слушателей. Дорогие родители, не пускайте, не отдавайте своих детей для участия в пропагандистских мероприятиях, которых сейчас будет выше крыши. Понимаете? Вот это самое страшное, что может произойти. И мы все советские люди через это прошли. Хуже ничего не может быть. Все это воспитывает только цинизм и лицемерие, двоемыслие. Вот мне кажется, что здесь важно, что если человек разделяет эти убеждения, если он действительно искренне поддерживает существующую власть, существующее устройство страны, и если его действительно воодушевляет, и он любит все, что происходит в стране, ради Бога, пусть идет. Но если он не понимает, если для него это исключительно обязанность, потому что так надо, иначе будут неприятности. Не пускайте, уважайте, пожалуйста, себя и своих детей. Кто поддерживает мой призыв?
Все за.
Все, мы должны завершать нашу сегодняшнюю программу. Огромное спасибо Александру Астахову, Рустам Курбатов и Александр Драхвер. Спасибо.
Спасибо.